Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, понедельник, Йом Шини, день второй по шаббату. Мы с вами продолжаем с Божьей помощью изучать Тору. Сегодня будем читать седьмую главу книги Вайкра или Левит. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословения и поддержки для тех, кто оказался на войне, для тех, кто под бомбежкой, для тех людей, кто вынужден покинуть свой дом, для тех, кто думает покидать ли свой дом, для тех, кто переполнен страха, для тех, кто страдает от беспомощности. Поддержи, укрепи, не оставь этих людей. Тех, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти, защити, защити людей от кровопролития. И пусть эта война завершится поскорее. Дай пропитание нуждающимся в пропитании. Пошли в достойную работу, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Чтобы не зависеть ни от даров ближних, ни от займов, а только от твоей раскрытой, простертой, милостивой руки. Благослови цели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными. Дай им мудрости, стойкости, упования. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира своему народу. Как написано, Господь мощь даст своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем с Божьей помощью читать книгу Вайкра, и сегодня будем читать седьмую главу книги. Мы читаем продолжение, по сути, служебной инструкции для коинов, для сынов Аарона, который Всевышний передает священникам через Моше. Вот что мы читаем. Везот Турат Аашан. А вот учение о жертве повинности. Кодеш Кодашим У. Это жертва, она святая святых, то есть она должна поедаться в святости. И снова, нельзя есть по всему Иерусалиму, ее можно есть только во дворе храма. Казалось бы, это штраф, это такие деньги, которые возникают из-за того, что человек платит за какие-то свои проступки, за очищение нечистоты, но сама по себе жертва, она обладает святостью. И снова мы читаем ту же заботу о человеке, который приносит эту жертву. «Бамаком ашер ишхиту эта уля, ишхиту эта ашам». Там, где обычно приносится жертва за всесожжение, там же приносится и жертва повинности. То есть нет отдельного окошечка для штрафов, нет отдельного окошечка для зарплаты. Все дается через одно и то же место. Никто не может сказать, вот пошел человек, и он приносит жертву за грех. Давайте подумаем, пообсуждаем, какой грех у него. Никакие папарацци от святости не влезут туда и не будут наблюдать, о чем человек думает, что он исповедует, когда он приносит эту жертву. И это в том числе забота священника, потому что в прошлый раз мы читали, что это обетование, которое дано тому, кто жертву приносит. А здесь это тайна священства, это забота священника. «Вейдамо изарек аламизбех завив». И кровь его проливается на жертвенник уля, на внешний жертвенник. «Вейдкор хельбо якрив», а весь его внутренний жир принесет в жертву. «Мемено это элия, вейта хелев, вихаса это керев». Весь жир его, он положит от него на жертвенник, курдюк и жир, который прикрывает внутренности. Мы говорили о том, что жир – это своего рода шкаф. Это как тело в жировых клетках складывает вещества, которые ему сейчас не нужны, потом, может быть, понадобятся. Какие-то мысли, какие-то идеи, которые нам не нужны, может быть, и не понадобятся никогда, которые у нас лежат на антресолях, все вот эти наши накопления, думки, которыми мы богатели, это жир. Вейштек лайот, две почки. Когда Всевышний говорит о том, что он проверяет внутренности, в оригинале это слово «клеет». Почка отвечает за эмоциональные хотелки, страсти, за какие-то плотские желания человека, не обязательно в плохом смысле, но и в плохом смысле тоже. То есть от состояния почек зависит духовно-эмоциональное состояние человека. Скажем, если сердце – это мысли, то почки – это эмоции. «Вы это хэрев ашер алейхен» – и жир, который их покрывает, «ашер акислайм», который до бедрах, «ватитер это кавед» – и перепонку печени, «алклайот и сирена». Вместе с почками он отделит. То есть священник кладет эту часть жертвы на жертвенник. «Вэйктиру там акуэн», и воскурит их священник на жертвеннике, и сели Адонай Ашаму. Это воскурение Господу, это жертва, которая называется Ашам, то есть жертва повинности. Снова мы читаем не сарав, не поджарил, не изжарил, не запек, а воскурил. Так, казалось бы, ну, народ, наверное, любой из нас знает, как готовят мясо. Если это в кастрюльке, то и варят, если в печке, то и запекают. Если на мангале или на каком-то поверхности, то жарят и припекают. Можно сказать какие угодно слова, но мало кто скажет, давайте воскурим сейчас шашлычок. Ну, все-таки воскурить это относится немножко к другому. Здесь акцент на том, что плотское становится духовным, что само желание человека пожертвовать, перенести животные из своего имущества в имущество Всевышнего, из будничного в святое, оно само по себе прообраз того, что мясо будет воскуриваться, и плоское станет духовным. Естественно, никакой человек не думает, что он действительно обладает животным, и что он сам от себя дает. Понятно, что все дается от животного. Когда человек, например, ходит в дом учения, ходит с книгой и хочет подписать книгу, экслибрис, который кладется на книгах. Например, на русском языке я бы написал «Это книга Алекса». На иврите человек напишет «Господу принадлежит земля и все, что на ней», а эта книга доверена быть в руках Алекса. То есть из того, что Господь не доверил, из того, что Господь меня Господь благословил, его я приношу, и оно возвращается к нему, возвращается к корню, и также возвращается к исправлению и душа человека. То есть таким образом жертва может работать как исправление. И так вот эта часть жертвы кладется на жертвенник, и ее ест жертвенник образно, ее ест Всевышний. Разумеется, Всевышний ничего не ест, мы говорим о метафоре. А остатки, кроме того, что вот отделено жир, и курдюк, и почки, и часть печени, все, что осталось, коль захар бы колоним яхлено, всякое мужского пола священника будет есть, бымком кадош яхель, в святом месте будет есть, кодыш кадышеем ву. Это святая святых, то есть его нужно есть только в святости. Кихатат, киашам, Турай хатлаем. И у жертвы хатат, о которой мы говорили в прошлый раз, и у жертвы ашам есть один общий закон. О чем сейчас Тора будет говорить? А кто, собственно, ест? Может подойти ко мне и сказать, Алекс, ты сейчас барашка жаришь, да? Это что, хатат, ашам? Дай мне кусочек. Можно я с вилочкой сейчас зайду? Я тут как раз пюрешки сварил, салатика нарезал. Давай мы этой бараненкой полакомимся. Здесь Тора говорит так. Общий закон. А коина шерика пербо? Лёе, священник, который совершает искупление, ему будет эта жертва. То есть, почему так происходит? Священник берет это от жертвенника, и он ест эту часть искупления. И, как мы говорили, это не всегда благословение. Потому что вот вы, вот ваша семья, допустим, вы и ваш сын, и у вас есть баран, один баран, жертвоприношение за грех. А может быть, у вас будет а может быть, у вас будет 2 барана в день. И все это надо как-то съесть. Это продать нельзя, поменять на что-нибудь нельзя. И выходит, что священник действительно носит на себе грехи народа своего, как плоть. Священники, как описывается в Талмуде, были очень тучны. И говорится, что некоторым даже разрешали читать молитвы лежа, потому что сесть они не могли. Но это, конечно, радикальные случаи. То есть так и заболеть недолго. Опять-таки, да, речь идет о священнике, который, может, нездоров на службе, который, может, коррумпирован, развращен. И я говорю сейчас о технике безопасности, опасных, так сказать, сторонах священства. То есть священство – это не абонемент на круглогодичный шашлык. «Выколь минха ашертафе бетангур» и всякое приношение хлебное, которое испекается в печке, «коль наасебе михайшет аламахват» и всякое, что делается в сотейнике или на сковороде, «лекой намакриев ута лёйе». К священнику, который ее приносит, она ему и будет. Кто ест, тот, кому подошел приноситель жертвы. «Выколь минха блюля бешамин», а всякая минха, которая состоит из заварных таких кусочков, растворенных в воде, мы говорили о том, что это растворенных в масле, мы говорили о том, что это похоже немножко на профитроли или по тесту похоже на эклеры, «вахарева», и потом это раскрашивается. Вот такая вот профитрольная крошка, «лихольбный арон тие иш кехив». Оно выставляется как на стол, как семечки, как угощение для всех священников. Вот такая вот особенность есть у этой жертвы. Есть особенность вообще у жертвы Минхи, что человек, который ее готовит, он сам выбирает, как ее готовить. И вот он может сказать, я хочу, чтобы у меня был, так сказать, душепопечитель священник, тогда есть 3 способа, как приготовить ему минху, чтобы этот священник искупил, поел. Этот священник-то ничего не искупает, потому что минха не искупительная жертва. А если он хочет на всю честную компанию, то вот у него есть такая возможность. Это что касалось жертвы Ашам и в скобках о минхе, о хлебном приношении. Зот турат зевах ашлемим. А вот учение о забое мирной жертвы. Мы говорим про то, что мирная жертва – это жертва, у которой есть 3 едока, так скажем. Ее едят те, кто ее приносит, хозяева, ее едят священники, и ее ест жертвенник. Им аль-туда и кривену, выкрив азеваха туда, Блинкая приносится на благодарность, и приносится она на жертву благодарности, то есть на жертву всесожжения. Халот мацот берет бешамин, и к ней ему приносится, к ней можно приложить плетеные халы, которые смешаны с маслом, выракикей мацот и маленькие крекеры, машухей бешамин, промазанные маслом, весорет мурбехет, и вот мы говорили, заварное тесто, халот, блюлот, бешамин, халы, которые с маслом. То есть это сейчас перечислили 3 вида хлеба, есть еще 4-й. Аль халот хамец. И хвостные халы вместе с 4 этими видами хлеба. Якриву курбано аль зебах туда шлема. Он приносит жертву благодарности и жертву шлемим вместе с 4 видами хлеба. То есть... Плоские жареные лепешки, похожие на хлеб, о котором мы говорим, основной хлеб. Кто-то, конечно, удивится, потому что в прошлый раз мы говорили про то, что никак нельзя приносить Всевышнему квасной хлеб. Дело в том, что этот квасной хлеб, он предназначен для того, чтобы с ним будут есть жертву. Сам он на жертвенник не поднимается. Поэтому нет запрета есть жертвенное с квасным. Есть запрет квасное возносить на жертвенник, поскольку здесь все 4 вида хлеба – это как хлеб, с которым потом священники и хозяева будут есть это мясо, то нет запрета сопровождать его в том числе и квасным мясом, квасным хлебом. וחיב ממנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני, и принесет им жертву вознесения Господу, לכהן זורק את הדם, השלמים לא יהיה. Тому священнику, который кропит жертвенник кровью, ему и будет его часть от мирной жертвы. Дальше Тора нам расскажет, какую именно часть получает священник. ובשר זבח תודות שלמיו ביום הקורבנו יחל, לא יניח ממנו עד בחר. Если это жертва благодарственная, то он должен съесть ее в тот же день и не оставлять от нее на утро. В чем особенность? Если ты устраиваешь пиргорой для Всевышнего, если ты приносишь жертву шлемим из благодарности Всевышнему, не жертву за грех, а именно у тебя все хорошо, именно потому что все хорошо, все на свете хорошо, и на душе хорошо, и бизнес задался, и семья прекрасная, все замечательно, от этой радости ты приносишь жертву Всевышнему, назови гостей так, чтобы все сразу съели, чтобы до утра ничего не осталось, делитесь своими радостями. Вы им недер, а если это жертва недер, то есть если это жертва, которая появилась на свет так, по клятве, тонул человек в лодке и сказал: «Господи, если я только выберусь отсюда, я даю обет, что я принесу бычка в жертву». Вот он приносит бычка в жертву, и это жертва, это жертва обета. Он и дава, или добровольная жертва. Здесь ситуация такая, допустим, у меня болеет сын, я хочу, чтобы у меня сын выздоровел. Я скажу: «Я сейчас принесу Богу жертву, может быть, Господь смилуется надо мной, и сын мой выздоровеет». Это жертва добровольная. Ну, или по любой другой причине я захотел принести добровольную жертву. В этом случае я не обязан, конечно, звать гостей. Может быть, дело такое очень личное. «Бьем и кривой дзевхой ахель». В день, когда он приносит эту жертву, он ее будет есть. «У мимахрата нутар мимено яхель». И на завтра будет есть то, что от нее осталось. «Веанутар ми басар» – «зевах», а то, что останется от этой жертвы, «бьем шельши бээш и сарев». В третий день будет сожжено огнем. Этот 17 стих можно понять двумя путями. Первый – а то, что осталось от жертвы, в третий день ты сожжешь. Или то, что осталось на третий день, ты должен сжечь. Разница, в общем-то, невеликая, но она есть. И поскольку мы читаем здесь по третий день, разумеется, возникает вопрос, а есть ли какие-то параллели? Я всегда говорю, если вы нашли какое-то общее место, ищите различия. На первый взгляд параллелей никаких нет. Но что можно здесь увидеть? Первый день, я скажем, в 4 часа вечера принес жертву. То, что естся на второй день, это как бы уже начинается второй день, на следующее утро. А то, что на утро после этого, то есть на второе утро, по сути дела, считается третьим днем. То есть из этого мы можем вывести, как считаются дни. Некоторые комментаторы на основании этого делают совсем далеко идущий вывод и говорят, что в жизни простого человека день начинался с вечера. В храмовой жизни день начинается утром-утром, когда священник приходит и убирает пепел с жертвенника, и отчет храмовых суток он начинается с утра, поэтому и третьи сутки так начинаются. Но можно сказать, что когда лишь немножко затрагиваем от каждых суток, это уже считаются третьи сутки. Вот как, на вопрос, как считать три дня, здесь, возможно, есть ответ. Можно ли находить другие параллели? Ну, наверное, можно, но они будут гораздо менее очевидны. О чем здесь идет речь? Для чего такое предостережение? Опять-таки, холодильника нету. Нету холодильника. Мясо может просто испортиться. Но дело не в том, что оно может испортиться. Дело в том, что не надо экономить мясо, которое приносится от застолья со Всевышним. Если ты уже гостил или принимал в гостях царя царей, то не перегибай с экономикой. Время Ахеля, Ахель, Мивасар, Зевах, Шлимау. А если же он будет есть со своей мирной жертвой, бьем шлиши, третий день, лоярцея макривату, то тогда он, эта жертва не будет желанной. Лои хашевлю. И она не будет ему вменена как жертва. Пигулие, тухлятина она будет для него. Веанефеш ухерет мимена авунатиса. И жертва, которая, и человек, который будет есть от нее, душа, которая будет есть от нее, понесет свой грех. То есть есть наказание за пренебрежение жертвой. По сути, что такое мирная жертва? Это возможность есть мясо за одним столом с Богом. И если к этому мясу будет неблагодарное, непочтительное отношение, то это вменяется в грех. И от этого можно заболеть и умереть. Словом, нужно быть осторожным с этим. Ваабасара шаригабе хольтаме. И если это мясо прикоснется к чему-то нечистому, ло яхель, оно не будет съедено, бе эш исарев, оно пусть будет спарено огнем, ваабасар коль таор яхель басар, а всякий чистый пусть ест это мясо. Это еще один аспект. Человек, когда он ест это мясо, пока он ест это мясо, он должен оставаться в чистоте. У человека могут быть какие-то истечения, еще какие-то ситуации, когда он не усадил, к чему-то прикоснулся, если он не коин, не имеет привычки все время быть чистым, поэтому ему важно не затягивать с поеданием жертвы. Если он, будучи нечистым, как-то прикоснулся к этому мясу и осквернил его, то он несет за это наказание. «Веанефеш ашер тухаль басар мизевах ашлемим». И душа, которая будет есть мясо от жертвы мирной, ашер ле Адонай, которая Господу, вот умато аляв, и при нем его нечистота, никрита нефеша имя амея. Та душа будет отсечена от своего народа. Есть 14 грехов, за которые есть наказание карет, отсечение от народа. Что это такое? Ранняя смерть или это наказание, которое в будущем мире есть по этому поводу спор? Но человек теряет духовную связь со Всевышним, и наказание – это одно из самых страшных наказаний в Торе. «Венефеш китига беколь таме, бетумат адама бейма». Если душа прикоснется к чему-то нечистому, к нечистоте животного или человека, «обеколь шекец таме», или к всякому насекомому ползучему нечистому, «вахальме вашар зевах шлемим», и после этого будет есть из этой жертвы, «ашер ледунай», которая с Господом, «некрита нефеша и миамея». Будет эта душа отсечена от народа. То есть, если кто-то к вам прикоснулся, и вы к чему-то прикоснулись, суд один, приговор один, нечистым ты ел эту жертву, за это ты несешь наказание. И с 22 стиха есть обращение Всевышнего уже к народу Израиля. «Вейдабер адагарь Маше лимор». И сказал Господь Маше, говоря, «Дабер аль бне Исраэль лимор». Говори сынам Израиля, говоря, «Коль хайлев шор, векесев, вэз, лотохлю». Не ешьте внутреннего жира, ни от говядины, ни от баранины, ни от козлятины. «Хайлев невила, вэхайлев трефа, и от растерзанного, и от падали. Яасели коль малаха, вэхаль лотохлю». Можно его использовать для всякого дела, то есть можно им ось телеги смазать, или ботинки смазать, или кожаный куртку натереть, еще как-то использовать, как придет в голову использовать этот жир, можно мыло из него сварить, но есть его нельзя. Киколя охель, хелев мина бейма, всякий, кто будет есть жир от скота, от черной кривой мина, и сейли адмнай, от которого принес жертву Господу, в некрита нефиша охелет мямея. Эта душа тоже будет отсечена от Господа. И такое же предупреждение. «Коль дам лотахэлю, всякой крови не ешьте, да коль машатыхэм леофу валибэйма, от всему месту жительства вашего, от птицы и до скота». Это значит, что в пищу разрешена рыбья кровь. Кровь рыбы не считается кровью, ее можно кушать. «Буколь нефеша шертухаль коль дам, уникрита нефеша имя мэя». Всякая душа, которая будет есть кровь, отделится душа ее от народа его. Выдебер, Адонай Моше Лемор. И говорил Господь Моше, говоря. Еще одно наставление. Девер аль бне Исраэль, говорит сынам Израиля, Лемор, скажи им, макрим эт зевах шлемим ле Адонай. Тот, кто приносит жертву мирную Господу, явит курбану ле Адонай, мизевах шлемам, принесет жертву Господу до жертвенника. Едавта вена. Лично, сам принесет, самолично. Если Адонай тхелев алахазе евено, и он жир, который на груди приведет все к Господу, в это хазе ли они вот этот нуфа алиф на Адонай. А саму грудь оставит, чтобы вознести ее перед Господом. Мы уже рассказывали про эту часть жертвоприношений, что кусок жертвы возносится на руках, как бы раскачивается с ним, происходит такой танец перед Господом, в результате которого Господь, как бы жертвенника, как бы сам отдает, доверяет нам свою жертву. Ваектина коэн, это хелев мизбеха, и воскурит священник этот жир на жертвеннике, ваяхая хзе ля арон эльванав. А грудинка будет на арону, ваячок ямин, и левая зрога, как левую лопатку, правую лопатку, правую ногу, титну трума, лекоин, мизбахи шлемим. Дайте вознесение коину от жертвы мирной. Интересная мысль здесь прослеживается. От этой жертвы коину даются словно два подарка. От жертвенника ему дается грудинка, от приносящего в дар ему дается правая передняя нога. Это как бы такое соединение, ну, можно сказать, так вот, приветствующее человека, проявление силы. То есть сама сила животного, животная сила способна действовать, его полномочия действия, передается таким образом коину. Все остальное, кроме жира, грудинки и передней правой ноги, все остальное забирает тот, кто приносит эту жертву, и он имеет право ее есть на тех условиях, о которых мы говорили. И правую переднюю ногу дайте коину вознесение от ваших жертвований. А макрив это дам, шлемим, тот, кто приносит кровь мирной жертвы, в это хелев и жир, мивны Аарон, и сыновей Аарона, лед и шок ямин лимана. Ему в долю будет правая нога. Кейтхазе от нуфа, потому что грудинку возношение, вейтшок от трума и правую переднюю ногу пожертвование. Лакахти мед бне Исраэль, мизахрична меем. Я повелеваю взять от сыновей Израиля, от их мирных жертв, вейтену там ли Аарона Коэн, и дам их Аарону священнику, у Ливанав и сыновьям его, Лихок улям, вечный закон, мед бней Исраэль, от сынов Израиля. То есть священник не просто так служит. И он от каждой жертвы своей получает какую-то часть. Если это жертва всесожжения, то священник получает шкуру этой жертвы. Тот, кто возносит, тот получает от нее шкуру. Там все остальное сгорает. Зачем священнику шкура? Она нужна, может быть, как образ того, что в тот момент, когда жертва уля происходит, жертва всесожжения, которая означает, по сути, воскрешение, по сути, передает человеку новую жизнь, эта шкура сохраняет образ человека, помогает ему в этой смерти и воскрешении воскреснуть как новый Алекс, не как другой человек, не как безличная сущность, а как сохранить и преобразовать личные качества. Зот мешхат Аарона, мешхат Данав. Это часть доли надел Аарона и надел сыновей его, Мейсей Дунай, от жертв Господа, ויום הקריב אותם לכהן לאדוני. ודין כך דבון פרנס איך священнику и через священника Господу. А шерцева Адонай Латет, который поведал, заповедовал Господь, дать им бьем Ишхолотам, в день, когда помазал их, мед бне Израиль, укат улям ледратам. Это для сыновей Израиля закон вечный. И Тора заканчивает, подводит итог всему тому, что мы учили. Зота Тора, вот это учение, леоля, о всесожжении, о минхе, и о хлебном приношении, ле хатат, о жертве за грех, ле ашам, о жертве повинной, ле милуим, о жертве полномочия священникам, в лезевах шлемим, и о жертве мирной, то есть все эти жертвы, которые мы до сегодняшнего дня изучили, а шерцева адонайт Моше беар Синай, который заповедовал Господь Моше на горе Синай, бьем цифтоид на Исраэль, ля крив и курбанеем, в день, когда он заповедовал сыновьям Израиля приносить жертвы для Адонай, Бамидбар Синай, Господу в пустыне Синай. То есть мы с вами в этих семи главах разобрались, как приносится жертву. Жертва за всесожжение, хлебная жертва, хатат, жертва очистительная, ашам, жертва повинности, жертва полномочий священников и жертва мирная. И среди этих жертв, давайте подумаем, ответим на вопрос, который задавался уже много раз, задавался вопрос, а на какой жертву похожа жертва Машеха? На какую жертву похожа жертва Машеха? Ни на какой из этих жертв не похожа. Пока мы не дошли еще до той жертвы, на которую можно сказать, вот это прямая параллель, вот это прямая параллель с жертвой Машеха. Еще нету такой жертвы. Потому что у каждой жертвы есть какая-то своя часть, и что-то похожее, что-то непохожее, но все-таки больше отличий, чем сходство. Но мы с вами еще дойдем на это. Я знаю, что всем хочется загнуть конец и понять, на что же похоже. Пока вот ни на что не похоже. Вот такая вот была сложная, но, наверное, все-таки и интересная. Седьмая глава. Как обеспечивались пропитанием семьи коинов? Есть жертвы, которые приносятся, и от которых разрешено есть всей семье коинов. Кроме того, жертвы первенцев, жертвы первых плодов и так далее. Выкуп первенцев и очень много других заповедей. И в целом священники, если они служили, были очень состоятельными людьми. Получается, что если ты от природы не наделен быстрым обменом веществ, то работа, служение священникам несет риск для здоровья, вредное производство. Я бы не сказал, что здесь связано с метаболизмом. Скорее с тем, насколько священник действительно ест как жертвенник, а не как сам. То есть нужно как бы есть, как для, только для заповеди, не для самонасыщения. Если это получается, если это то, что заработано, используется не для себя, а для Господа, то и с метаболизмом будет все в порядке, и тучности не будет. Это я вам говорю как тучный человек. Это значит, что запрет не жир не распространяется на жирное мясо. Если у вас жирная говядина, как это называется, мраморная, или ребрышки, на которых есть слой жира, или жирная грудинка, или любое другое жирное мясо, его есть, конечно, можно. И жир его есть можно. Запрещено есть жир, который покрывает почки, который выстилает внутренности. Он такой вот слоится на кусочки, такой очень мягкий жир. Он называется хелев. Весь остальной жир называется шуман, его есть можно. Иначе получается, что мы просто вынуждены будем обезжиривать все мясо какими-то странными способами. Нет. Нету запрета кушать жирные бараньи ребрышки, жирную говядину. Но кроме заботы о здоровье, запрета тоже здесь нету. Есть фильмы документальные о том, как все совершалось. Есть несколько реконструкций, которые делались в храме, но, наверное, не уверен, что они переведены на русский. А что было в голове у блудной женщины из притч, которая соблазняла юношу, пойдем, муж в дороге, ложь убрана, жертву мирную я принесла, закуска, шашлычок к вину. Дело в том, что Зевах Шлемим, который здесь переводится, это не обязательно жертва. То есть там это не совсем жертва, это как угощение. Я у гостительного барашка зарезала. То есть там по тексту не жертва мирная, а именно, как сказать, барашек зарезан, то есть есть шашлычок, есть вино, все есть, идем, только тебя не хватает, и ложа мое, и муж в командировке, все сложилось замечательно, но там речь не идет о жертве. Но что касается жертвы и блуда, и вообще, как, ну, мы догадаемся, как, и можно написать еще кучу восклицательных и вопросительных знаков. Дело в том, что мы знаем историю из Танаха, что были священники, которые насиловали женщин, которые к ним приходили. Были священники, которые по-всячески злоупотребляли своим священством. Я, ну, не говорю уже о блудных женщинах или еще что-то. То, что человек вблизи святости может быть абсолютно нечист или нечист как-то, или еще что-то, злоупотреблять своим священством, злоупотреблять своим пасторством, злоупотреблять своим положением, соблазняться, будучи священником, это все как бы, ну, как сказать, что он что у нас в городе. Если параллели в духовном плане, передняя нога и грудинка. Я вроде бы объяснил, что передняя нога и грудинка — это как дыхание и сила. Что такое для вас правая рука? Это ваша сила, ваша способность действовать. И какова роль священника в отношении искупляемого во время еды священного мяса? Если получается, что когда с одной стороны есть жертвенник, как бы Бог, с другой стороны есть священник, как бы представитель народа, то это богочеловеческий пир. И в итоге богочеловек – это тот, кто съедает это мясо. И это возвращает плоть, возможность соприкасаться с божественным. Снова, мы говорим о символах. Это не физика какая-то, да? Вот. Это не что-то такое. Это все на языке символов, но эти символы, они имеют силу. Если какие-то вопросы вот по поводу римлян и галат, если у меня на сайте есть обширный комментарий на послание к римлянам и на послание к галатам. Здесь в чате имеет смысл задать вопрос, на который можно дать быстрый ответ. Если ответом на вопрос будет какая-то лекция минут на 40, то это нас уйдет от смысла, да и я сходу не готов уже 40-минутную лекцию прочитать. Понимаете, когда мы цитируем какой-то стих из Писания, нужно помнить, что Павел или Тора, или Иеремияу, кто бы то ни было, не писал отдельный стих. Он развивал какую-то мысль. Для того, чтобы понять, что говорит какой-то стих, нужно отследить мысль с самого начала, понять, к чему это говорится, о чем это не говорится и так далее. Поэтому комментировать можно целую главу, целый стих и так далее. Понятно, что остался ли для вас закон «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», или вы для этого умерли. И о чем там вообще идет речь. То есть возьмите, почитайте послание с какими-то обязательствами, с какими-то комментариями, которые раскрывают всю мысль. Да? То есть Тора и Писание, и Новый Завет разделены на стихи. Это, с одной стороны, очень удобно цитировать. С другой стороны, создается такое впечатление, ложное впечатление, что оно так стихами и написано, как умные афоризмы. Поэтому можно взять и истолковать тот или иной стих, оторвав его от всего остального. А так не получается. И поэтому имел ли Павел смысл, что мы все умерли для закона, и нам теперь закон не писан. Ни ПДД, ни Тора, ни 10 заповедей, ни что-то другое. Или Павел, который все время все-таки оперирует к закону. Вот вопрос такой, что нужно разбираться. Для того, чтобы разбираться, надо копаться глубоко. А глубоко в жанре вопросов и ответов здесь не ответишь. Потому что я хочу ответить с уважением для вас, чтобы было понятно, чтобы было как-то, ну, мысль как-то дошла, а мысль так ее не сформулируешь. Поэтому простите меня, обратитесь, посмотрите комментаторы. Если у меня хотите спросить, посмотрите мои комментаторы и на Галат, на Римлян, и, может быть, станет понятно. Ну вот, вроде бы все, да? Вроде бы все. Спасибо всем. Очень рад был с вами всеми быть сегодня. Значит, завтра мы продолжаем на том же месте, тот же час, Божьей помощи, будем учить 8 главу. Всем доброго вечера, кому еще доброго дня, и шалом, будьте благословенны.